Роджер Железный. Девять принцев Амбра. Похоже, наступал конец тому, что казалось мне вечностью. Я попробовал пошевелить пальцами ног. Успешно. Ноги я чувствовал, хотя они и были в гипсе. А сам я лежал распростертым на больничной койке. Я зажмурился, потом снова открыл глаза. Стены комнаты, наконец, перестали качаться. Где же я, черт побери? Туман в голове понемногу рассеивался. В нем, словно острова в океане, стали возникать обрывки того, что некогда было моей памятью. Я вспоминал бесконечно долгие ночи бесчисленных сиделок, инъекций. Стоило мне чуточку прийти в себя, как тут же кто-нибудь являлся и всаживал в меня шприц с какой-нибудь дрянью. Да, так оно и было. Это я вспомнил. И пусть я только наполовину пришел в себя, инъекции им придется прекратить. Но захотят ли они их прекратить? Почему-то упорно думалось, вряд ли. Приоткрылась дверь, сквозь щель в палату ворвался поток света. Я чуть опустил веки и увидел, что это снова сестра со шприцем в руке. Этакая могучая Матрона с широченными плечищами. Когда она подошла совсем близко, я неожиданно приподнялся и сел на постель. «Добрый вечер», — сказал я.
«Ох, добрый вечер», — ответила она.
«Когда меня выписывают?» — спросил я.
«Об этом надо узнать у доктора».
«Ну так узнайте».
«Пожалуйста, поднимите рукав».
«Да нет, спасибо, больше не надо».
«Так доктор велел».
«Вот пусть доктор придет и сам мне об этом скажет. А пока что я категорически против».
«Но мне же приказано».
«Эйхман тоже так говорил, а чем кончил?» Она вылетела в коридор, ничего не ответив. А я снова лег и стал думать. По-видимому, я нахожусь в какой-то частной лечебнице. Значит, кто-то платит за мое пребывание здесь. Интересно, кто? Никаких родственников я вспомнить не мог. Друзей тоже. Кто же тогда платит? Враги? Вдруг я вспомнил. Моя машина летит под откос на горной дороге и падает в озеро. Дальше полный мрак. Я был... От напряжения я снова весь покрылся испариной. Я не знал, кем я был раньше. Чтобы отвлечься, я сел и быстренько разбинтовал себя. Под бинтами все давно зажило. Похоже, их давно пора было снять. В коридоре послышались шаги. Я снова лег, прикрыв простынёй снятые бинты и куски гипса. Дверь опять приоткрылась. В палате вспыхнул яркий свет. На пороге высился здоровенный детина в белом халате, смахивавший на быка. Это он зажег свет. Пальцы его до сих пор лежали на выключателе.
«Что вы тут удумали? Сестра на вас жалуется», — сказал он.
Притворяться спящим больше не имело смысла.
«Неужели?» — спросил я. «И что же она говорит?»
Детина, некоторое время наморщив лоб, обдумывал мой вопрос, потом строго произнес.
«Вам пора делать укол».
«Вы что, доктор?»
«Нет, но мне поручено сделать вам укол».
«А я не желаю, чтобы мне делали укол», — заявил я.
«И имею на это полное право.
Что вы на это скажете?»
«Что я все равно укол вам влеплю»,
— ответил здоровяк и двинулся к кровати. В руке он держал шприц, которого я раньше не заметил. Это был исключительно подлый удар, дюйма на 4 ниже пояса. Детина рухнул на колени. Выдавил он некоторое время спустя.
«Попробуй еще раз», — сказал я. «Увидишь, что тогда с тобой будет».
«Ничего, мы с такими пациентами справляться приучены», — выдохнул он.
И я понял, что настало время действовать.
«Где моя одежда?» — спросил я.
Повторил он.
«Тогда, пожалуй, придется позаимствовать твою. Раздевайся».
После третьего раза мне надоело. Я накинул простыню ему на голову и как следует врезал тем самым железным прутом, которым разбивал гипс. Через несколько минут я был уже весь в белом. Этакий Моби Дик или ванильный пломбир-переросток. Жуть. Из окна я заметил внизу, слева от меня, на втором этаже, свет. Там тоже кто-то не спал. В комнате за огромным полированным столом сидел какой-то тип в роскошном купальном халате и что-то писал в настольном блокноте. Это явно была не больничная палата. Тип так и впился в меня глазами. На лице его появилось такое выражение, будто он вот-вот закричит, глаза его дико расширились. Я закрыл за собой дверь, подошел поближе и произнес: «Доброе утро! Вам грозят большие неприятности?» Людям всегда хочется узнать, что за неприятности им грозят. Так что уже через секунду я услышал:
«Что вы имеете в виду?»
«А вот что. Я подам на вас в суд. За то, что вы держите меня здесь против моей воли, а также за злоупотребление служебным положением и нарушение клятвы Гиппократа. Вы насильно пичкали меня наркотиками. У меня, можно сказать, уже началась ломка, так что я вполне могу совершить, например, насилие». Он было потянулся к кнопке на столе, но я отшвырнул его руку.
«Ну нет», — сказал я, — «раньше надо было нажимать, когда я только вошел. Теперь поздно».
«Но вы еще не поправились, чтобы выписываться», — ответил он. «Ваше состояние нельзя позволить. Я сейчас кого-нибудь позову, вас проводят в палату, уложат в постель».
«И не пытайся. А то мне придется продемонстрировать мое теперешнее состояние.
И вот еще что. Кто меня сюда поместил и кто оплачивает мое пребывание здесь?»
«Ну, хорошо».
Вздохнул врач, огорченно опустив тонкие усики, и сунул руку в ящик стола. Но я был наготове. Я выбил пистолет у него прежде, чем он успел спустить предохранитель. Так, автоматический, 32-го калибра. Аккуратненький такой кольт. Я спустил предохранитель и прицелился. «Придется все же ответить на мои вопросы. По-видимому, ты считаешь меня опасным. И, возможно, ты прав».
«Хорошо, Кори. Если вы так настаиваете.
Привезла вас сюда ваша сестра».
«Сестра?»